Метеорологи сообщают, что в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В столице днем облачно, с прояснениями в конце дня. Местами небольшой дождь, максимальная температура 12-14 тепла. По области 11-16 градусов, ветер южный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 14-16 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Фестиваль, посвященный 75-летию Микаэла Таривердиева. Троллейбусы-полиглоты на улицах Вильнюса. Екатеринбург готовится к наступлению холодов.
Таковы лишь некоторые из наших тем, причем тема третья для нас является сегодня главной, поскольку во многих российских регионах сегодня начинается отопительный сезон. Мы смотрим, как в этих регионах к нему подготовились, ну и спрашиваем заодно вас, боитесь ли вы холодов предстоящей зимой?
Мы ждем ваших ответов на пейджер.
Ну, а пока переходим к другим темам. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы будет рассмотрен иск родственников погибших в авиакатастрофе А-310 в Иркутске 9 июля. Ответчиком по иску о возмещении 7 миллионов рублей выступит авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал этот самолет. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
В Замоскворецкий суд Москвы обратились отец и дочь Сластины, которые потеряли в авиакатастрофе двух членов семьи. На борту самолета находились жена Константина Сластина Вера и дочь Елена. Пострадавшие просят взыскать с авиакомпании в общей сложности 7 миллионов рублей. Адвокатом истцов выступает Игорь Трунов.
Российское законодательство предусматривает взыскание с авиаперевозчика, который не является виновным, а он владеет средством повышенной опасности и вне зависимости от вины возмещает вред, а потом имеет право в порядке регресса предъявить к виновному те требования, которые были предъявлены к нему, и также свои требования. Поэтому авиаперевозчик носится по всему миру и ищет виновного, и это очень правильно.
Причиной трагедии признан так называемый человеческий фактор. Катастрофа произошла в Иркутском аэропорту 9 июля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил успешную посадку. Однако потом лайнер выкатился на большой скорости за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в наземное строение и почти полностью сгорел. В результате погибли 124 человека. Первоначально родственники жертв катастрофы предъявляли иски к компаниям из США и Великобритании, выпускающим запчасти к двигателям аэробуса. По словам адвоката Трунова, вряд ли эти иски будут удовлетворены.
Насколько это перспективное дело, абсолютно мне непонятно, потому что есть результаты расследования, которые установили виновность человеческого фактора. И в данной ситуации предъявлять иски при отсутствии вины и доказанности чьей-то виновности достаточно, наверное, сложно.
По словам Трунова, владелец лайнера авиакомпании «Сибирь» чувствует себя весьма уверенно. Судебная система России предусматривает наказание виновников в трагедиях, повлекших смерть одного или более человек. При этом не регламентирует рамки денежных компенсаций за причиненный ущерб и моральный вред. Этот вопрос больше всего тревожит адвоката.
То, что мы выиграем, это однозначно. Вопрос только в том, каковы будут эти цифры. Мы будем добиваться того, чтобы эти цифры соответствовали сегодняшнему уровню стоимости жизни человека в России. И мы будем привлекать экспертов, которые говорят, что в среднем жизнь человека, его экономический эквивалент стоит 300 тысяч долларов.
Параллельно с рассмотрением этого дела аналогичный иск к пулковским авиалиниям подала семья Юсько, родственники которой погибли в августе в авиакатастрофе пассажирского самолета «Анапа-Санкт-Петербург». Адвокат Трунов уверен, что в ближайшее время появится еще ряд подобных исков от других пострадавших. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В центре внимания российских СМИ сегодня поединок нервов между Тбилиси и Москвой. Причем поединок нервов – это самый сдержанный заголовок, дает его независимая газета. Чаще же звучит слово «война». Предчувствие войны. Первая полоса в газете «Новое известие». Хотят ли в Грузии войны? – это газета «Известия». «Шпионский кризис между Россией и Грузией набирает обороты», — пишет издание. «Тбилисские власти объявили, что задержанным российским офицерам могут быть предъявлены новые обвинения, на сей раз в диверсионной и террористической деятельности». Тем временем практически завершилась продолжавшаяся все выходные эвакуация из Тбилиси российских дипломатов и членов их семей. В грузинской столице с тревогой говорят: обычно такое повальное бегство происходит накануне войны. А Владимир Путин назвал действия грузинского руководства актом государственного терроризма с захватом заложников. Газета «Известия». «Тропой Берии» — так озаглавлена публикация в газете «Время новостей». И действительно, Лаврентия Берию вспоминают тоже нередко. «Владимир Путин обвинил грузинские власти в государственном терроризме», — пишет издание. «Товарищ Берия вышел из доверия». Это я цитирую издание газеты. «Российско-грузинская конфронтация, как боксерский поединок, перешла в стадию клинча», — пишет издание, «когда противники вцепились друг в друга и блокируют удары. Из Тбилиси эвакуированы сотрудники посольства, группа российских войск в Закавказье переведена на казарменное положение». Издание газеты цитирует другое высказывание Владимира Путина. «Это такой признак правопреемства политики Лаврентия Павловича Берия как внутри страны, так и на международной арене. Завтра Россия может встряхнуть противника и нанести удар, если Совет Федерации официально поднимет вопрос об экономических санкциях против Грузии». Это была газета «Газета». «Запад у ворот» — так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Также газета пишет о том, как выступил по этому поводу президент России Владимир Путин. Он открыто обвинил Запад в поддержке грузинских властей, заявив, что Грузия действует под крышей иностранных спонсоров. Тем самым он дал понять, что противником Москвы в нынешнем российско-грузинском конфликте является не Тбилиси, а Вашингтон. Это значит, что Россия и Соединенные Штаты Америки вступили в открытую борьбу за Грузию и больше не пытаются этого скрыть. «Коммерсант», «Запад у ворот», «Россия и США ведут борьбу за Грузию». Ну а «Новая газета» выносит на первую полосу такой заголовок: «Не довести до войны, довести до абсурда». И на первой полосе «Новой газеты» Хрюн Моржов и Степан Капуста предлагают свои пути разрешения российско-грузинского конфликта. Например, такой: срочно вывести из Грузии всех российских дипломатов, начиная с Грибоедова из пантеона на горе Мтацминда, а также снова начать закупать вино и боржоми, причем в таких количествах, чтобы Грузия приползла на коленях с просьбой разрешить им прекратить поставки.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Венгрии правая оппозиция побеждает на выборах в местные органы власти. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва близок к избранию на второй срок. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10 часов сегодня, после выпуска новостей, то есть в 10:07, вы можете услышать в повторе программу «Прессинг», в которой, как всегда, будет много разговоров на разные спортивные темы. Ну а главные – это, конечно, итоги очередной стадии Еврокубков, ну то есть первого раунда. Это футбол, конечно же. Поправки к закону о спорте, обсуждающиеся в Думе. Будут и восточные единоборства обсуждаться. Ну, в общем, много всего, как всегда. Итак, в 10:07 по московскому времени программа «Прессинг» в эфире «Радио Свобода». Ну, а сейчас о главных спортивных событиях. В этом выпуске мы сосредоточим свое внимание на футболе. Много вчера было всяких футбольных событий. Вот, в частности, 4 матча были сыграны в 21-м туре чемпионата России. Лишь один из них закончился победой. одной из команд. Причем победой крупной. «Зенит» выиграл у нальчикского «Спартака» 4-0. А в остальных трех встречах ничьи зафиксированы. «Москва» и московский «Спартак» сыграли 3-3. «Динамо» и «Крылья Советов» 1-1. «Сатурн» и «ЦСКА» 2-2. Таким образом, после 22 матчей ЦСКА имеет 42 очка, «Спартак» 40, «Зенит» 39, ну, «Спартак» московский, понятно, и 40 очков у «Локомотива», но у него еще игра в запасе, он сегодня как раз играет в Казани против «Рубина», так что сойдутся вот два недавних представителя России в Кубке УЕФА, выступивших на минувшей неделе, как известно, ни шатка, ни валка. Ну и сегодня еще один матч, это «Торпедо» «Луч энергия». На сём программа 21-го тура и завершится. Что касается ведущих европейских стран, то вот мы сейчас посмотрим, что там творится. В Италии две команды, это «Рома» и «Палермо», имеют по 12 очков после 5 туров. «Рома» выиграла у «Эмполи» на своем поле 1-0, а «Палермо» тоже со счетом 1-0 в гостях взял верх над «Киево». А «Интер», поскольку не сумел выиграть вчера, с «Кальяри» сыграл в гостях 1-1, имеет 11 очков, идет на третьем месте. Две команды лидируют и в чемпионате Испании. Это «Барселона» и «Валенсия». У них после 5 туров по 13 очков. «Барселона» свой матч еще в субботу проводила. Выиграла она в Бильбао у местного «Атлетика» 3-1. А «Валенсия» играла вчера и крупно выиграла на своем поле у команды «Химнастик» 4-0. А вот мадридский «Реал», который до этого тура тоже шел в тройке лидеров, сыграл в ничью с мадридским же «Атлетико» 1-1, и поэтому имеет сейчас 11 очков. Он даже вперед пропустил и «Севилью». У «Севильи» 12, после того, как она выиграла у «Хетафе» у себя дома 1-0. Идет она, соответственно, на третьем месте. Переходим к Франции. К Франции здесь является единоличным лидером «Лион», чемпион 5 последних лет. Очередной матч свой 8-го тура «Лион» выиграл. Выиграл он в гостях у «Сошо» 1-0, набрал 22 очка. Ну и «Марсель» вчера тоже нанес поражение «Тулузе» 3-0 и отстает на 3 очка. Соответственно, 19 у «Марселя». В Англии двоевластие. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» имеют по 16 очков. «Челси» в субботу сыграл в ничью с «Астон Виллой» 1-1. «Манчестер» вчера выиграл у «Ньюкасла» 2-0. И так вот у них по 16 очков после 7 туров. На третьем месте идет «Болтон». У него 14. «Болтон» играл в этом... в этом туре он выиграл у «Ливерпуля» 2-0. Ну и, собственно, все о футболе мы сегодня сказали, а в следующем выпуске, который будет через час, сосредоточим свое внимание на других видах спорта.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 4 октября в Московском международном доме музыки откроется фестиваль, посвященный 75-летию Микаэла Таривердиева. Он завершится 30 мая, а его концерты пройдут в добром десятке российских городов, а также в Минске и в Киеве, рассказывает Марина Тимашева.
Весь фестиваль называется «17 мгновений судьбы», и Вера Таривердиева выделяет из программы первый концерт. В нем будет исполнено произведение «Кво Вадис», и впервые в Москве концерт для альта в романтическом стиле, солирует Юрий Башмет.
Концерт имеет название «Кво Вадис», «Кам грядешь и куда идешь». И, наверное, это квинтэссенция какого-то месседжа, который Таривердиев посылал миру. И, конечно, то, что Башмет после 13 лет нашего ожидания, его решения, взялся за исполнение концерта для альта, конечно, для меня очень важное событие.
В рамках фестиваля 29 ноября состоится мировая премьера произведения «Опус пост», написанного для рояля, скрипки и виолончеля. За рояль сядет Алексей Гриболь.
Это мировая премьера, сочинение, которое автор не слышал. Он его сыграл на синтезаторе и оставил, как он его слышал. Но это все-таки синтезатор, а не рояль, скрипка и виолончель. Это Таривердиев, который разговаривает с Шонбергом, с Малером, возможно, с Шостаковичем.
в программе фестиваля и музыка Микаэла Таривердиева к фильмам, и его вокальные циклы, и симфонические сочинения, и органные. О них говорит главная органистка Московского храма непорочного зачатия и лауреат конкурса органистов имени Таривердиева Екатерина Мельникова.
Эта музыка также естественно звучит и в храме, настраивает людей, создает необыкновенную совершенно атмосферу. Я вот играла арию, например, из его концерта «Кассандра». Как-то был большой праздник на причастии. И удивительно, у меня у самой было ощущение. А потом меня даже спрашивали люди, а что же это было такое? Священник подходил, какая красивая музыка. На какой-то Таривердиев. Он как бы везде, вот в нашей жизни, он близок, и он помогает нам быть.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Теперь от событий культурной жизни вернемся к политическим. Тема российско-грузинских отношений волнует сегодня всех. Многие высказываются на этот счет, об этом пишут газеты. И, естественно, не остался в стороне и интернет. О чем вы сейчас узнаете от ведущего рубрики «Русский политический интернет» Андрея Шароградского.
Страх и ненависть к Тбилиси. Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру анализирует реакцию Москвы на арест в Грузии обвиненных в шпионаже российских офицеров.
Похоже, никто не ожидал, что все будет так по-взрослому, хотя аресты сторонников Гергадзе должны были насторожить. Все было сделано быстро и организованно, российская сторона особо и не протестовала. Главный герой, любимец российских спецслужб, давно уже прячется в России и живет тем, что убеждает наивных чекистов в своей способности править Грузией. Если те, конечно, посодействуют ему прийти к власти. А им ведь это расплюнуть. Расплюнуть, видимо, было и достать секретную информацию, которую, повторяю, добывают разведки всех стран мира. Но Михаил Саакашвили продолжил свой политический рост. Этапы его пути общеизвестны. Усмирение Аджарии, создание абхазского правительства в изгнании, аресты сторонников Гергадзе, аресты российских военных разведчиков. Ни дня без строчки. Эффективность шагов разная, но они есть, и это уже много. Саакашвили превращается в одного из самых сильных и, безусловно, самого перспективного политика на просторах СНГ. Это особое качество и особое положение. Сколько бы ни был велик, без иронии, Нурсултан Назарбаев, он принадлежит к другому поколению, ему пора решать проблему преемничества. Ее решили в Азербайджане, но именно это ставит не старого Ильхама Алиева в сложное положение. Официальная политическая иконография Азербайджана до сих пор включает в себя изображение двух Алиевых, отца и сына. И сыну еще придется доказывать свою самостоятельность, невторичность. Саакашвили же прорвался к власти сам, что бы по этому поводу ни говорили московские толкователи оранжевой и розовой революции. Они твердят одно и то же. Никаких революций не было, были американские козни, одни и те же со времен свержения Милошевича.
Саакашвили строит в Грузии и новую нацию, и собственную политическую карьеру. В России же, где эти процессы разделены, понять этого никак не могут, полагает Дмитрий Шушарин.
Понятно, что в России заморожено формирование политической нации, а потому, когда соседние нации проходят критические точки своего развития, это воспринимается российской элитой как личное оскорбление. Понятно, что до сих пор российская политическая интеллектуальная элита так и не поняла, что произошедшее на рубеже 91 и 92 годов – это серьезно, что Украина не Россия, а Грузия тем более. И многим до сих пор кажется, что народы этих стран вот-вот бросятся в наши объятия. Надо только немного подморозить их зимой, не дав газа, надо только отключить им электричество, надо только нанести удар по виноделию в Грузии и Молдавии, запретить ввоз минеральной воды. Да, и еще поддерживать сепаратистов, это непременно. И сразу наступит дружба народов и мир во всем мире. Понятно, что Саакашвили ну просто очень противный, как Ходорковский. Хорош собой, высок ростом, уверен в себе, счастливо женат, карьеру сделал самостоятельно, ситуации в стране владеет, население к себе расположил. Одним словом, неприятный тип. Очень раздражает. Басманного суда на него нет. Еще более неприятно, что формирование политических наций в бывших республиках СНГ идет своим чередом и находятся политики, способные этот процесс возглавить и направить, способные извлечь выгоду из того, чего в Москве просто не понимают. Понимали бы, не вопили бы сейчас о маразматических заявлениях грузинских политиков.
Активность государства, сделавшего ставку на монокультурную экономику, может быть направлена только на сохранение и расширение рынков сбыта. Все остальное лишь повод для очередной, не зажигающей массы пятиминутки ненависти. Таков главный вывод Дмитрия Шушарина.
Дело в том, что действительно весь комплекс задач, который лежит вне трубы, по моему глубокому убеждению, воспринимается как досадная неприятность, ненужные помехи, крайне лишнее дополнение к возможности эксплуатировать всех интересов углеводорода. Поэтому, с одной стороны, это не так уж плохо, потому что, скажем, остаются какие-то зоны свободы, все-таки не делается так уж много глупостей в просторах СНГ. Но, с другой стороны, что это критические моменты, когда нужно что-то предпринимать, а объясняется, что государство как-то совершенно не готово. Ну, такие критические моменты мы переживали совсем недавно в Кандапозе. Сейчас, в общем-то, совершенно банальный рутинный конфликт с Грузией выливается в истеричный скандал. Неадекватность очевидна. Очевидно, что неадекватность вызвана прежде всего досадой на то, что приходится еще чем-то заниматься, кроме построения шел на Сахалине и кроме перекидывания кусков юкшевых рук.
Дмитрий Шушарин на Грани.ру о политике Москвы в отношении Грузии. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее у нас разговор на такие темы.
Троллейбусы-полиглоты на улицах Вильнюса. Екатеринбург готовится к наступлению холодов.
Ну да, Екатеринбург – это как частность. Сегодня у нас вообще главная тема – это... Ну, можно сформулировать как наступающие холода, но на самом деле смысл весь в том, что сегодня во многих российских регионах начинается отопительный сезон. Поэтому мы вот из часа в час, так сказать, ситуацию в разных регионах осматриваемся. Кто лучше подготовился к этому сезону, кто хуже. Задаем мы вам сегодня и вопрос, который сформулирован так. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? Думаю, надо напомнить... Единственный наш пейджинговый телефон.
96143, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители столицы.
Да, поскольку это московский телефон. Ну вот, а тема подготовки к зиме, она всегда у нас главная. Когда, естественно, приближается эта зима, хотя сейчас, может быть, еще рано об этом говорить. Ну вот в студии у нас уже чувствуется некоторое приближение зимы, не так ли, Полина, вы с утра, или вам вообще всегда с утра холодно?
Мне всегда с утра холодно, поэтому вы же, Олежек, знаете, что мы всегда с вами по этому поводу как-то спорим, потому что вам всегда жарко, мне всегда холодно, вот такая вот проблема у нас.
Вот так в единстве и борьбе противоположностей рождается программа «Время свободы».
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Что хочет Россия от Грузии, что хочет Грузия от России? С гостями программы тему обсуждает Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в Москве 19:30, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал излишне острой реакцию Москвы на арест российских военных в Тбилиси по обвинению в шпионаже. Накануне Владимир Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом, захватом заложников. Глава российского государства также заявил, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В Москве уже неделю продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Несколько участников акции госпитализированы. Десятки человек, находящиеся в недостроенном здании на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Петербурге более 150. Несколько сотен митинговали в Самаре и Саранске. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок Фатх и Хамас немедленно прекратить столкновения. В воскресенье в перестрелках в секторе Газа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. По сообщению властей, группа вооруженных людей захватила также 3 грузовика рефрижератора. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Раджепом Эрдоганом. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сурайют Чулананд. Он возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде 19 сентября. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах. Социал-демократы набрали более 35,5% голосов, на 1,5% больше, чем народная партия нынешнего канцлера Вольфганга Щюселя.
Синоптики сообщают, что в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В северо-западных областях дожди различной интенсивности начнутся уже сегодня. Продолжатся они и во вторник. В столице днем облачно, с прояснениями, в конце дня местами небольшой дождь. Максимальная температура 12-14 тепла, по области 11-16. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 14-16 тепла.
Ну, в общем, о холодах пока говорить еще рано. Тем не менее, официально уже отопительный сезон во многих российских регионах начинается сегодня. В некоторых начался еще раньше. Вот, например, в Екатеринбурге и Свердловской области вот его официальное начало отмечается 21 сентября. И сигналом к началу пуска тепла служит постановление муниципалитетов. А поводом среднесуточная температура не выше плюс 8 в течение 3 дней подряд. Вот эти оба условия соблюдены, однако к 1 октября отопление было подключено не везде, о чем рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Екатеринбург традиционно чувствует себя более благополучно по сравнению, например, с пригородным районом Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области. Там из-за 15-миллионных долгов энергетикам тепла ждут до сих пор. В областном центре две основные проблемы с отоплением – ветхие коммуникации и ведомственное жилье, особенно принадлежащее Министерству обороны. И те, и другие напомнили о себе с началом отопительного сезона. В одном из густонаселенных и деловых районов города кипяток из прорвавшейся трубы залил несколько зданий, охранные предприятия, ювелирную мастерскую и подземный гараж. Один человек попал в больницу с ожогами ног. Что до ведомственного жилья, то тут жильцам каждый год холодно. Пока конфликт смягчает неожиданно подобревшая погода, но и наступление настоящих холодов мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий тоже не боится.
За должностью они есть эти вопросы, но никто не ставит так вопрос, или вы сейчас немедленно возвращаете деньги, или мы вам не включим тепло. Такого шантажа нет.
Свердловэнергосбыт заявляет, что с прошлого года недополучил за отпущенное тепло и электричество более 270 миллионов рублей. Большинство долгов образовалось в глубокой провинции, где у муниципалитетов всегда нет денег на ремонт котельных, труб и батарей. За счет областного бюджета за минувшее лето отремонтировали 80 котельных. К сегодняшнему дню муниципалитеты области должны сформировать 100-дневный запас угля и мазута. Насколько это удалось, выяснится уже в разгар зимы. А пока штабы по пуску тепла рапортуют в процентах подключенных к отоплению домов. По официальным данным, в Екатеринбурге без отопления остались единицы зданий по причине аварий или даже по собственной воле обитателей, объясняет мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
У нас ТСЖ и ЖСК не подают заявки на включение тепла. Видимо, для них рыночное отношение – это уже не пустой звук. Они считают деньги, погода в целом выше обычной в это время. Они заявку на включение не подают до того момента, когда действительно на улице станет прохладно.
Накануне каждой зимы екатеринбургские власти взяли за правило не пугать обывателя возможными коммунальными катаклизмами. Екатеринбург слишком сильно зависит от того, удержится ли и в эту зиму кипяток в трубах отопления, изношенных почти на 70%. Свердловская область в списке 16 энергетически нестабильных регионов страны. В нормальном режиме регион потребляет столько энергии, сколько производит. А в случае аварий на теплосетях и отсутствия центрального отопления, резкий скачок потребления энергии приведет к аварийным отключениям. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Зиме я не готовлюсь никак. А если, мало ли, там серьезные какие-то аварии с водой, с электричеством, то стихия, она всегда неожиданна. Мне это как-то стороной все обошло. Я слышал, что такое действительно где-то было, но у меня дома я такого, к счастью, избежал.
Мне повезло, у меня теплая квартира, и поэтому я не чувствовала в прошлом году ничего, поэтому не думаю, что будет в этом году сложнее, чем в прошлом.
Нет, не боюсь. Свое отопление. Я в пригороде живу, там легче морозы перенести, чем в городе. Я думаю, погода в этот раз будет благословна к нам.
Я не боюсь, потому что у меня очень теплая квартира. Купим электрокамин. Мне кажется, все будет нормально.
Да, боюсь. Традиционно. Зима виновата, власть виновата. Коммуникации изношены, в них никто не вкладывается. Поэтому ожидать можно, что будет разморожено опять. Опять будут веерные какие-нибудь там отключения. Я к этому совершенно готов.
Боюсь, что опять электричества не будет. Одеваем потеплее детей. Сами тоже потеплее одеваемся. Прыгали, скакали, одевались и все. Я никуда не хожу, никуда не обращаюсь. У меня дети, поэтому мне некогда.
Это несправедливо, конечно, отключать зимой. Тем более, когда платим мы немаленькие деньги, они с каждым месяцем, годом, я бы сказал, все увеличивается. Это несправедливо. Я независимо от того, что у меня тепло, всегда утепляю окна. И калорифер у меня уже есть. На всякий случай.
Нет, я не боюсь холодов, что же я не русский человек. Утепляю окна с всякими достаточно современными штуками. Вот еще у нас дом панельный, бывает, конечно, холодно.
Нет, ну я-то лезть не боюсь, у меня старый дом. Вот новые дома, они полностью электрифицированы. Они все на временке находятся. Строительство ведет, мощностей не хватает. Дома-то строят, их подключают к старым сетям. Они рассчитаны на определенное количество, ну и все дальше.
Очень боимся, особенно того, что будут холодные батареи. В принципе, по телевизору показывают телефоны горячих линий, куда можно обратиться, чтобы там что-то предприняли. Но мне так кажется, это маловероятно, и мы обогреваемся своими силами, электричеством.
Конечно, в этой стране может быть все. Каждый спасает как может. В этой ситуации покупать масляные радиаторы, жечь костры.
Дома?
Ну а что делать? Может и до такого дойти. В этой стране может быть все.
Нет, не боюсь. Я не сталкивался ни с отключением электроэнергии, ни с отключением тепла. Калориферы есть, одежда, слава богу, есть. Есть знакомые, которым можно переехать в конце концов. Если уж совсем. Ну, естественно, каким-то образом выражать свое мнение. Я не думаю, что у нас все в Петербурге правительство об этом не думает. Я думаю, что они предпринимают какие-то соответствующие меры в настоящее время. Во всяком случае, очень надеюсь на это.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: боитесь ли вы холодов этой зимой? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 московское время. Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжает ее панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Toshiba отзывает более миллиона ноутбуков из-за проблем с блоком питания производства Sony. Об отзыве портативных компьютеров также объявили компании Lenovo и IBM. Они отзывают более 500 тысяч компьютеров после того, как ноутбук Lenovo вспыхнул в аэропорту Лос-Анджелеса. Перегрев и возгорание блоков питания производства компании Sony уже стали причиной отзыва 7,5 миллионов ноутбуков. О ситуации, сложившейся с блоками питания производства Sony, рассказывает Владимир Губайловский.
Ранее об отзыве 4 миллионов ноутбуков заявила компания Dell. Об отзыве почти 2 миллионов компьютеров заявила Apple. В ближайшее время об отзыве своих компьютеров может заявить компания Fujitsu. Компания Sony уже признала, что ее аккумуляторы действительно перегреваются из-за допущенной конструктивной ошибки.
Новости коротко. Компания Яндекс объявила результаты конкурса учебных курсов, посвященных поисковым технологиям. В конкурсе приняли участие 29 курсов. 8 из них награждены призами. Первый приз получил курс Воронежского государственного университета «Информационно-поисковые системы». Победители будут награждены призами в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Все курсы победителей будут выложены в свободный доступ на сайте Яндекса. Компания Microsoft объявила официальную цену своего цифрового плеера Zune и правила доступа к музыкальным композициям в интернет-магазине Zune Marketplace. Плеер поступит в продажу по цене $250. Цена композиции составит 99 центов, столько же, сколько стоит композиция в музыкальном интернет-магазине iTunes компании Apple. Кроме покупки отдельных песен, Microsoft предлагает подписку на любое количество загрузок. Стоимость подписки составит $15 в месяц. Сервис Google Video выложил в бесплатный доступ видеозаписи учебных курсов Калифорнийского университета в Беркли. Среди выложенных в интернет 6 курсов представлен в частности курс «Поисковые машины. Технология, общество и бизнес». Одну из лекций этого курса читает сооснователь компании Google Сергей Брин.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Ситуация вокруг российско-грузинских отношений подробно комментируется в сегодняшних газетах. «Известия» посвящают теме всю третью полосу, «Новая газета» — вторую, третью полосу. В частности, «Известия» размышляют о том, как реагировать российским властям на вызов, который бросил им Михаил Саакашвили, и рассматривают различные варианты поведения российских властей. «Независимая газета», рубрика «Карт-бланш», также прогнозирует возможные пути развития ситуации. Пишет об этом и газета «Коммерсант». Газета «Коммерсант», колонка «Мнения и комментарии». Речь идет о том, что события вокруг третьих стран все чаще теперь воспринимаются сквозь призму нового соперничества Москвы и Вашингтона. И уже теперь не имеет значения, речь идет о Грузии, об Украине, о Сирии или об Иране, Китае или Венесуэле. Российско-американские отношения, в которые возвращается принцип око за око, стали ключом к пониманию значительной части международной политики. Конечно, воспроизведение холодной войны в прежнем виде и повторение Карибского кризиса невозможно, пишет «Коммерсант». Все не столь драматично. Сегодня принцип око за око следует понимать как шпилька за шпильку, но шпильки, на которые натыкается то одна, то другая сторона, остаются острыми. Одним из последствий этого становится возвращение в мировую политику пресловутого принципа «патрон-клиент», доминировавшего в ней в эпоху противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов, и затем отошедшего на второй план. Поскольку в определенный момент значение клиентов упало и спрос на них девальвировался, большая группа государств развивающегося мира лишилась советского или американского старшего брата. Но вот клиенты, с помощью которых Москва и Вашингтон могут попортить кровь партнеру-сопернику, снова в цене. Больше всего в этой ситуации выигрывают клиенты, получая возможность с внешней помощью решить те проблемы, которые они ни за что бы не решили, находясь в свободном плавании. Правда, ценой независимой политики, которую можно дорого продать. А вот их патроны проигрывают, причем дважды. Они не только во многом впустую расходуют силы и средства на поддержание младших братьев, но и упускают серьезные возможности, которые давало им сотрудничество, теперь уже с вчерашним стратегическим партнером. Это газета «Коммерсант». А вот я еще хотела бы процитировать комментарий в газете «Газета». «Почему Россию не любят бывшие союзники по соцлагерю?» – вопрошает издание. «Щедро спонсировавшиеся когда-то страны третьего мира и даже бывшие советские республики, куда ни глянь. На Ригу, Таллин, Киев, Варшаву, Прагу, Улан-Батор список можно продолжить. Все готовы подкузмить и подсуропить России. Можно объяснить все происками зловредных янки, мол, Россия для них единственный конкурент». В ответ газета вспоминает Китай. «Его шпионов Корея, Монголия, Вьетнам и другие соседи, ориентированные нынче на Соединенные Штаты, не меньше Грузии, почему-то не разоблачаются вселенским скандалом. Буддистская мудрость гласит: не можешь изменить мир, измени себя. Читай свое отношение к миру. Один антироссийски настроенный сосед — это провокация, два — это происки врагов, а три и больше — это уже тенденция, причины которой надо искать в себе».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 15:08 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией. Он назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительных компаний. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода». Экономический обзор.
Рост ВВП России в августе составил 7,2% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За 8 месяцев объем российской экономики увеличился на 6,7%. Министерство отмечает, что позитивное влияние на динамику экономического роста сейчас оказывают высокие темпы торговли и строительства. При некотором ускорении по сравнению с июнем и июлем темпов добывающих и обрабатывающих производств. По прогнозу правительства, по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Запасы золота в Государственном резерве России в сентябре 2006 года составили 385,5 тонн, что на 26% ниже показателя июня, говорится в материалах Всемирного золотого совета. Доля золота в общем объеме золотовалютных резервов в сентябре составила 3% против 3,5% в июне. Россия по-прежнему занимает 14-е место в мире по объему золота, которое находится в государственном резерве. Для сравнения, Соединенные Штаты, занимающие первое место в этом рейтинге, обладают запасом золота, превышающим 8 тысяч тонн. Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщил представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Алексей Абрамов. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интерос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой, состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк «Дельта Кредит», а также компания «Русфинанс», один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 78 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
А сегодня, что важно, 2 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
2 октября 1999 года. Цикл передач Сергея Сининского «Достижения бизнеса 20 века. Первая десятка». «Левитаун» или «Первый опыт массового строительства жилья». У микрофона сотрудники радио.
Левита называли строителем мечты, изобретателем американского пригорода. Первый, названный потом в его честь городок Левитаун, возник в конце 40-х годов в 50 километрах к востоку от Нью-Йорка. Рассказывает Стэнли Моузес, декан факультета бизнеса Нью-Йоркского колледжа «Хантер».
У Левита хватило воображения заранее предвидеть грядущие перемены. Миллионы американцев возвращаются с войны, им надо где-то жить. В стране возникала система скоростных пригородных шоссе, автомобиль был доступен большинству населения, значит, люди могут переехать жить в пригороды, а значит, надо построить там десятки тысяч домов.
Американская стройка века началась 1 июля 1947 года. С 1947 по 1951 год компания «Левит и сыновья» построила под Нью-Йорком 17,5 тысяч домов. С утра, рассказывал Левит очередному репортеру, мы собрали 18 домов, и после обеда соберем столько же. Как же Левиту удавалось строить по 36 домов в день? Я спросил об этом нью-йоркского специалиста по городскому и региональному развитию Юджинию Бёрч.
Левит использовал тот же принцип, что и Генри Форд для производства своего знаменитого автомобиля модели Т. Левит сделал то же самое в строительстве, организовал конвейер, но не в цехе, а прямо на месте, под открытым небом. На место сборки доставляли уже готовые блоки будущего дома, а бригады рабочих строителей были узкоспециализированы.
За свои 74 квадратных метра жилья новоселы платили $52 в месяц при минимальном первом взносе. Действительно, дом из тех, которые строил Билл Левит, мог купить почти каждый. Школьный учитель, водитель автобуса, рабочий швейной фабрики. Пригороды стали доступны для большинства населения страны. Сегодня в своих домах, то есть в основном в пригородах, живут 66% американских семей. Конкуренты Билла Левита не дремали, и вскоре все крупные города Соединенных Штатов стали обрастать такими же пригородами. Как-то выколачивая очередные налоговые льготы у властей, Левит произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой. Если у человека есть свой дом и участок земли, то он никогда не станет коммунистом. Ему и без того есть чем заняться. Начиналась холодная война, и такой довод действовал безотказно. Имя Левита вошло в учебники и энциклопедии. Билл Левит любил вспоминать историю о мальчике, который произносит вечернюю молитву. «Боже, благослови маму, папу и мистера Левита».
Достижения бизнеса 20 века. Первая десятка. Радио «Свобода». 2 октября 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В вильнюсских троллейбусах, где с недавних пор звучит классическая музыка, теперь можно еще и изучать иностранные языки по специальному проекту Евросоюза «Учись в дороге», рассказывает Ирина Петерс.
В Вильнюсе аудиоуроки, а для них выбраны английский и польский языки, предназначены, как сказано, прежде всего для молодежи и пенсионеров. В течение 12 месяцев в некоторых троллейбусах можно будет слышать фразы диктора по темам знакомства, общения в транспорте, на улице, вопросы и ответы в магазине. По замыслу организаторов, таким образом вильнюсцы научатся на английском и польском здороваться, знакомиться, пояснить, куда направляется троллейбус или, например, где находится музей или магазин. В свою очередь, иностранные гости при желании смогут научиться произносить эти фразы по-литовски. У пассажиров есть возможность выполнять и письменные задания. Самые старательные получат право на дальнейшее бесплатное обучение иностранным языкам уже на курсах. Европейский Союз выделил для 6 стран на осуществление проекта «Учись в дороге» 350 тысяч евро. Английский язык будут изучать везде, плюс те языки, которые нужны гражданам именно этой страны. Например, немцы в поездах и метро Гамбурга будут учить актуальный теперь для них турецкий. А если такие уроки проводились бы, например, в городе Щауляй на севере Литвы, то в них был бы включен и язык соседей – латышский. Вице-мэр Вильнюса Гедиминас Павиржис высказался в поддержку проекта. По его словам, благодаря таким троллейбусным урокам иностранные фразы запомнятся настолько, что они будут сниться пассажирам даже по ночам. О действенности таких курсов в общественном транспорте есть мнения разные. Беседуем с филологом, доцентом Вильнюсского университета Павлом Лавренцом.
Сама идея может быть и хороша, что жители такого города, в котором все-таки много приезжих бывает, много туристов, и ожидается, что будет еще больше, все-таки могли бы приезжим какие-то элементарные вещи объяснить. Это много бы давало для репутации города, для репутации страны. Но вот само осуществление этой идеи так вызывает большие сомнения. Таким вещам, как язык, невозможно их учить насильственно, когда люди сами не заинтересованы. Это же будет, скорее всего, раздражать. В лучшем случае это будет восприниматься как фон. Этими средствами, этой цели можно было бы достичь иным путем.
Обучать пассажиров троллейбусов русскому языку инициаторы проекта посчитали излишним, ведь по последним данным 79% жителей Литвы этот язык знают. При этом владеющих английским в Литве 26%, польским языком 17%. Что касается русского, то мой собеседник считает, новое поколение им уже все-таки не владеет.
Это старшее поколение, может быть, но уже совершенно другие люди, которые и в школах не учили русского как иностранный, и не владеют практически даже такими элементарными вещами, ну вот как объяснить на улице, куда повернуть, за какой угол. Надо понимать, какое место географическое занимает Литва, какие гости из каких стран здесь прежде всего будут.
С удивлением, неприятным для себя, старшее поколение литовских предпринимателей вдруг обнаружили, что потенциальные продолжатели дела, бизнес, который продолжает быть в основном связан с Россией, вдруг родители обнаружили, что детки-то абсолютно не знают русского. И тут начали отдавать своих детей в школах именно на уроки русского языка, как второго иностранного.
В таком откате от влияния русского языка слишком далеко этот откат зашел. Так оказалось, что целое поколение выросло специалистов, окончивших за годы независимости университеты, для которых затруднительно было бы знакомство, например, с научно-технической литературой на русском языке. Они от этого страдают. Литва еще долго по инерции будет пребывать в таких тесных связях именно с этим кругом научных, технических и коммерческих, экономических отношений. С Россией. Не обязательно напрямую в России, но само это пространство, где все-таки язык документов, язык русский чаще всего. Хорошо было бы интегрироваться сразу вот в западную цивилизацию с доминирующим английским, но хорошо бы сохранить вот это свое место здесь и тогда бороться, занимать, пытаться место в другом каком-то пространстве. Но очень жалко, что русский язык одно время так исчез из средней школы, из литовской школы, потерял свои позиции. Очень жалко, что потеряно время на это, а вот сейчас я и по университету знаю, на многих специальностях возвращается русский язык для медиков, для физиков, для математиков. Но жалко, что слишком поздно и кажется, вот одно поколение точно вот выросло без русского языка.
Павел Лавренец. Тут стоит добавить, вот уж что не обошло новое литовское поколение, так это характерные для нашего времени русские словечки наподобие «короче», «ну давай» и вездесущий русский мат. Причем молодежь, использующая его в разговорной литовской речи, часто совершенно не понимает значения нецензурных слов. Не дай бог расстраиваются взрослые, если знакомство с великим и могучим сведется у литовской молодежи именно к такому уровню, который демонстрируется, например, и российской программой «Окна», купленной местным популярным телеканалом. Она идет в языковом оригинале. А возвращаясь к вильнюсским троллейбусам, в которых и классическая музыка звучит, так городские власти решили образовывать население накануне присвоения Вильнюсу титула культурной столицы Европы, и теперь аудиоуроки иностранных языков остается признать многонациональному городу с его привычно разноязыкой речью это к лицу.
История Запада и Востока от Ирины Петерс завершает этот час нашего эфира. Ну а в следующем часе темы таковы.
Как Грузия реагирует на заявление Путина? Книга рецептов библейских времен. Готов ли Челябинск к наступлению холодов?
Да, вот мы о наступлении холодов, вернее, о подготовке к этому наступлению говорим много, поскольку отопительный сезон начинается сегодня в ряде регионов, ну, в России, ну, в каких-то начался он еще и раньше. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? Такой вопрос мы вам задаем. Вот получили два сообщения. Слушатели Майоровы пишут: до сих пор у нас перебоев с теплом не было, хотя в последние годы настоящих морозов практически не было. Больше боимся летней жары, от нее не спастись, когда окна на юг. Ну, вот и Александр Горелов пишет тоже, что холодов не боюсь. В сильные холода, когда мощностей городской отопительной сети не хватает, мы из своей московской квартиры переезжаем на дачу, где есть печь и запас дров.
Обстановка в Грузии очень напоминает 37-й год.
Вместо того, чтобы выступать с требованиями освобождения задержанных, российская сторона могла бы позаботиться о поиске хороших адвокатов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Льва Пономарева наказали именно за то, что он выражал свое мнение с помощью пикета.
Я выглянул из окна и увидел траву и понял, что мы на земле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9770.